А сейчас я расскажу вам о самых интересных и важных событиях, которые произошли в период с 16 по 22 июня в разные годы нашей жизни. 16 июня в 1925 году, 89 лет назад, в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек», ныне Международный детский центр «Артек». Известная детская здравница «Артек» расположена на южном берегу Крыма, в 12 километрах от Ялты. «Артек» был основан как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом, по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева. Детский лагерь открылся 16 июня в 1925 году. На первую смену приехало 80 пионеров из Москвы, Иваново, Вознесенска и Крыма. В следующем году «Артек» посетила первая зарубежная делегация пионера из Германии. Первые артековцы жили в брезентовых палатках. Позже на берегу построили легкие фанерные домики. В 1930-е годы благодаря построенному в верхнем парке зимнему корпусу «Артек» постепенно был переведен на круглосуточную работу. В годы Великой Отечественной войны «Артек» был эвакуирован в Сталинград, а затем в алтайский поселок Белокуриха. После освобождения Крыма от оккупантов в апреле 44 года началось восстановление «Артека». И в августе 1944 года открылась первая послевоенная смена. А через год территория лагеря была увеличена до нынешних размеров. В 60-е годы активно развивались международные связи, шло крупномасштабное строительство. Открылись лагеря-комплексы Прибрежный, Горный, Янтарный, Хрустальный, Алмазный. В советские времена путевка в «Артек» считалась престижной наградой для советских детей и для иностранных школьников. 18 июня в 1937 году, 77 лет назад, начался первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс-Ванкувер. Утром 18 июня советские летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков на борту самолета Ан-25 покинули подмосковный аэродром Щелково и взяли курс на Северный полюс. Ан-25 летел в экстремальных условиях. На крыльях-стабилизаторе, антеннах образовалась ледяная корка. В какой-то момент даже закончилась вода в системе охлаждения мотора, а в резервном бачке вообще замерзла. В любую минуту мог испортиться двигатель. Из-за сильных встречных ветров топливо было израсходовано больше, чем рассчитывали, однако основная задача, которую ставили перед собой советские летчики, а именно перелететь на самолете через Антарктический полюс и сесть в США или Канаде, была выполнена. Чкалов решил приземлиться в Портленде. 20 июня в 19 часов 30 минут по московскому времени экипаж Ан-25 посадил самолет на военном аэродроме Баракс в пригороде Портленда в Ванкувере, штат Вашингтон в США. Топлива в баках практически не осталось. Протяженность перелета со составила 9130 километров, и продолжался он 63 часа 16 минут. Американские СМИ еще долго расхваливали мужество советских летчиков, которые совершили столь опасный перелет, а президент страны Франклин Рузвельт принял и лично поздравил их в овальном кабинете Белого дома. 20 июня в 1934 году родился советский бард, киноактер, журналист, писатель и сценарист Юрий Висбор. Он был талантлив во всем, за что брался. Бард, киноактер, журналист, писатель, сценарист, художник, спортсмен-альпинист. Все было ему по плечу. Песни его авторства любимы и известны до сих пор. И именно Висбором создан новый жанр песни-репортаж. По его сценариям снято несколько фильмов. А актерская фильмография включает полтора десятка картин. Память о Висборе проходит фестивали и концерты. А значит, он жив в сердцах тех, кто его любит и помнит. Юрий Иосифович Висбор родился в Москве. В раннем возрасте он мечтал стать летчиком или футболистом. С 9 класса Висбор начал ходить в московский аэроклуб, где отучился 2 года и летал на По-2 и Як-18. Впоследствии многие свои произведения он посвятит футболу и небу. Свое первое стихотворение Юрий написал в возрасте 14 лет. В 1951 году Висбор, окончив школу, поступает в пединститут. В этом же году он сочинил свою первую песню «Мадагаскар». Во время учебы в институте он написал десятки песен, в том числе гимн института. После окончания института работал учителем средней школы, преподавал русский язык и литературу. В октябре 1955 года был призван в ряды советской армии. В период службы Висбор сочинял стихи и песни на армейские темы, публиковал их в окружной военной газете. В 1962 году принял участие в создании радиостанции «Юность», в конце 50-х годов песни Висбора, распространяемые в неофициальных магнитофонных записях, приобретают популярность среди студентов, туристов, интеллигенции вообще. Сперва в Москве, затем по всей стране. Одним из серьезных увлечений Висбора всю жизнь были путешествия и горные походы. Поэт занимался альпинизмом, участвовал в экспедициях на Кавказ, Памир и Тянь-Шань, был инструктором по горнолыжному спорту. Всего им написано более 300 песен. И более 50 песен на его стихи положено на музыку другими композиторами. 17 сентября в 1984 году Юрий Висбор скончался в Москве после тяжелой болезни. Был похоронен на московском Новокунцевском кладбище.
Вы не провода в сумерках города. Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь.
«21 июня в 1962 году родился советский рок-музыкант, автор песен, лидер и вокалист рок-группы «Кино» Виктор Цой. Родился он в Ленинграде в семье преподавателя физкультуры и инженера. Был единственным ребенком в семье. С раннего детства у него появились склонности к рисованию. В 15 лет он окончил среднюю художественную школу, где возникла группа «Палат номер 6» во главе с Максимом Пашковым. После исключения за неуспеваемость из художественного училища имени Серова, ныне имени Николая Рериха, поступает в СГПТУ номер 61 на специальность резчика по дереву. В молодости Цой был поклонником Михаила Боярского и Владимира Высоцкого, позднее Брюса Ли, имиджу которого стал подражать и увлекся восточными единоборствами. В конце 1970-х, начале 80-х годов Виктор стал тесно общаться с Алексеем Рыбиным из любительской группы «Пилигримы». Тогда образовалась панк-группа «Автоматические удовлетворители», в составе которой Цой и Рыбин ездили в Москву. Во время одной из таких поездок Виктор Цой, поющего под гитару с компанией в электричке, заметил Борис Гребенщиков. Летом в 1981 году ребята основали группу «Гарин и гиперболоиды», которая уже осенью была принята в члены Ленинградского рок-клуба. Вскоре группа сменила название на группу «Кино» и под руководством Бориса Гребенщикова приступила к записи первого альбома под названием «45». Всего в дискографии Цой группы «Кино» 8 альбомов. Известен Виктор и как киноактер, он снялся в нескольких картинах. В июне 1990 года прошел последний концерт «Кино». После этого Цой с Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где начали записывать материал для нового альбома. Этот альбом, сведенный музыкантами группы «Кино», уже после смерти Виктора Цоя. Вышел в декабре 90-го года и получил название «Черный альбом». 15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автокатастрофе. Авария произошла под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километрах от Риги. Согласно наиболее правдоподобной официальной версии, Цой заснул за рулем, после чего его «Москвич» 2141 темно-синего цвета вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус-250». 19 августа Виктор Цой был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде. Смерть Виктора Цоя была шоком для множества поклонников. Среди многих поклонников музыканта ходит фраза: «Цой не умер, он просто вышел покурить».
Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Вдруг наскучит твой ласковый свет, тебе найдется место у нас, дождя хватит на всех. Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене, прислушайся там за окном, ты услышишь наш смех. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я